24. Чао, какао. Немного размяв ноги, Фабиан вернулся в совещательную комнату. С появлением версии о двойнике, который забрал жизнь у своей жертвы, они стали бурно обсуждать, что делать дальше. И тем не менее, его мысли занимали последние слова, сказанные Соней. Значит, теперь они так заканчивают свои разговоры. Чао-какао. У них нет секса. Ладно, это он мог и понять, и принять, пусть даже неохотно. Пусть в данный момент их отношения холоднее некуда, и они просто притворяются перед детьми. Но чао-какао означает только одно — шаг к краю пропасти. Это само доказательство того, что Соня уже прыгнула. Жена больше не считает его мужчиной, равноправным партнером и человеком, с которым надо считаться. Он превратился в чемодан без ручки, который она вынуждена тащить с собой, как бы он ей ни мешал. В бесполое нечто, которое максимум заслуживает похлопывания по голове перед тем, как она убегает дальше по своим делам. Чао-какао. Она сдалась, выпустила последнюю соломинку, и теперь поздно.
«Хищение персональных данных становится все более серьезной проблемой», — опять говорил Эльвин, и Фабиан понятия не имел, сколько он пропустил. «По прогнозам, всего лишь через несколько лет такие преступления станут даже более распространенными, чем кража велосипедов. И если никто не оставит свой велосипед незапертым, большинство из нас, прям скажем, беззащитны, когда речь идет об обнародовании наших персональных данных».
«Это действительно так распространено?» — спросила Лилия.
Эльвин кивнул.
«Хищение персональных данных происходит каждые 5 минут. И это только здесь, в Швеции. В большинстве случаев это чистое мошенничество со счетами и карточками. Кто-то узнает номер карточки и старается сделать как можно больше покупок, пока карточку не заблокируют. К сожалению, украсть персональные данные не намного труднее. И тогда можно опустошить банковские счета их владельца и взять массу займов», — продолжил Эльвин.
Фабиан наконец начал понимать, о чем говорит коллега.
«Вот как это происходит!» — Утес подошел к одной из досок во всю стену и взял маркер. «Для начала мошенник просит временно изменить адрес своей жертвы, которая, разумеется, ни о чем не подозревает».
Он нарисовал нечто, одновременно напоминающий дом и почтовый ящик со стрелками в разных направлениях.
«Следующий шаг — подать заявление о потере водительского удостоверения жертвы. Документы на получение новых водительских прав посылаются на новый адрес, и жертва по-прежнему понятия не имеет о том, что происходит».
Рассказывая, Утес все время добавлял новые стрелочки и символы, причем некоторые обводил в кружочки, а другие зачеркивал.
«Остается только заполнить все анкеты, приложить свое фото и расписаться. Через 5 рабочих дней на новый адрес приходит почтовая авиза, с помощью которого мошенник получает совершенно новые и абсолютно подлинные водительские права со своей собственной фотографией, но с именем жертвы и номером ее удостоверения. Понятно?»
Утес выглядел по-настоящему довольным, когда закончил и отложил маркер.
«Полностью, кроме всех черточек и стрелочек, я в этом ничего не понимаю», —
Муландер показал на клубок линий на доске.
«И никто не понимает», — сказала Лилия, скрестив руки. «Но мне все равно интересно, правда ли это? Неужели все действительно так просто?»
«К сожалению», — ответил Эльвин. «Если позаботиться о том, чтобы жертва получала почту на свой обычный адрес, у нее нет ни единого шанса понять, что происходит, пока не станет слишком поздно».
«Значит, вы считаете, что все так и произошло?» —
спросила Тувессон. Эльвин кивнул.
«Вот, посмотрите».
Он нажал на пульт, и на самой дальней стене совещательной комнаты появилась проекция водительского удостоверения.
«Вот Петер Брисе, а вот наш преступник».
На стене показалось еще одно увеличенное удостоверение.
Фабиан стал рассматривать два удостоверения на одно и то же имя, но с фотографиями разных людей. Каждое фото по отдельности не привлекало особого внимания, и если не знать, что это два разных человека, вполне можно было ничего не заметить. Вместо большой залысины мужчина стал брить голову наголо, под глазами у него появились мешки, а лицо стало немного шире. Вполне нормальные изменения одной жизни с разницей в несколько лет. И только когда фото положили рядом друг с другом, все стало ясно.
«Как видите, первое удостоверение выдано 17 января 2008 года. 24 февраля этого же года в полицию поступило заявление о пропаже», — продолжил Эльвин. «Через неделю с небольшим было выдано новое удостоверение, как раз накануне его смерти».
«Но, честно говоря», — сказала Тувессон, — «это же все равно не может быть обычной практикой».
«Может, хотя наш парень продвинулся на шаг вперед. Замораживая свою жертву, он способен делать гораздо больше, чем брать займы и опустошать счета. Он может продавать произведения искусства, недвижимость и доли в праве собственности и таким образом получать совсем другие суммы».
«А мы знаем порядок цифр?»
«По словам Рикарда Янсена из торгового банка, он осуществил продажи и переводы примерно на 60 миллионов. Так что речь идет о гораздо большей сумме, чем может уместиться в копилке».
«Тогда нам надо отследить деньги и посмотреть, куда они попали», — предложила Лилия.
«Мы точно так и думали». Утес сделал глоток кофе. «По сведениям Рикарда Янсена из торгового банка, деньги были переведены на счет в Панаму. Откуда они, похоже, ушли дальше? На различные счета в регионах, с которыми у Швеции нет соглашения об экономическом информационном обмене, что делает невозможным их отследить».
«Давайте выйдем на немного более высокий уровень, чем этот Янсен, прежде чем окончательно сдадимся», — сказала Тувессон. «А что считают остальные? Фабиан, ты сегодня какой-то тихий, сам на себя не похож».
«Конечно, мы можем идти дальше вверх», — отозвался Фабиан, пытаясь выкинуть из головы мысли о том, как он останется один. «Но, по-моему, это пустая трата времени».
«А это почему?»
«Мы имеем дело с преступником, который замораживает свою жертву и, словно паразит, поселившийся в животном хозяине, присваивает себе жизнь этого хозяина, чтобы отнять у того все ценное. После этого инсценирует автомобильную катастрофу в Северной гавани, где ему удается бесследно исчезнуть на глазах у всех свидетелей. Иными словами, он настолько хорошо подготовлен, что я с трудом представляю себе, что он мог упустить какой-то момент».
«Вопрос в том, что нам терять?» Тувессон встала. «Кстати, мы закончили?»
Она повернулась к Утесу и Эльвину, и те кивнули.
«Хорошо. Вы проделали потрясающую работу. Наконец-то пазл стал складываться, и поэтому мы должны продолжать работать под совсем иным углом. Фабиан и Ирен, насколько я поняла, вы собирались в Лунд на фирму Качинг, чтобы узнать побольше об этом пропавшем финансисте. Как там его зовут?»
«Пер Кранс».
«Именно. Если вся эта версия верна, наверняка прореагировал не только Кранс».
«А нам не надо объявить его в розыск?» — спросил Утес. «Ведь у нас есть его фото.
Ты думаешь, есть шанс, что он разгуливает по городу, переодетый в Петера Брисса?» — спросил Эльвин.
«К тому же мы теряем наше единственное преимущество», — сказала Тувессон. «В данный момент преступник чувствует себя в безопасности и, надеюсь, расслабился. Он думает, что все идет по плану и понятия не имеет о том, что именно сейчас Брисса жертва в расследовании дела об убийстве. Еще меньше он думает о том, что мы идем по его следу. И так должно быть, пока мы его не схватим. Иными словами, ничего об этом ни СМИ, ни кому-нибудь еще вне этой группы».
«Но мы же все время встречаемся с людьми», — заметила Лилия. «Что мы скажем на Качинге?»
«Как можно меньше».
«Извините, разрешите мне слово?»
Тувессон и остальные повернулись к Муландеру, который оторвал глаза от ноутбука.
«Похоже, вы все исходите из одного предположения, с которым я не совсем согласен», —
Он так низко сдвинул очки, что они только чудом держались на самом кончике носа.
«Что свидетельствует о том, что он закончил?»
«Ты считаешь, что он не остановится и сделает то же самое со следующей жертвой? Боже, почему мы об этом не подумали?» — спросила Тувессон.
Муландер пожал плечами.
«Это же явно эффективный план».
«Но на 60 миллионов можно вполне неплохо прожить», — заметил Утёс.
«Нельзя, если хочешь 100 или 200».
«Муландер прав», — подумал Фабиан. «Это как с грабителем банка. Нет никаких гарантий, что он уже не планирует следующий удар».
«Нам надо составить список потенциальных жертв с теми же исходными данными», — сказал он и почувствовал, как к нему возвращается энергия.
«Именно это я и сделал». Муландер подключил свой ноутбук к проектору, и на стене появился список фамилий. «Эти мужчины зарегистрированы в северо-западной части Скона. Их налогооблагаемый доход составляет минимум 30 миллионов».
«Ой, их правда так много?» — спросила Лилия.
28 человек. Надеюсь, список станет короче, когда мы проверим, кто из них сменил водительское удостоверение за последние полгода».
«Вот этот...» — Утёс взял у Муландера лазерную указку. «Хеннинг Чемпе. Это ведь он открыл сеть универсамов Сити Гросс?»
«Да, за счет этого его состояние выросло на 148 миллионов крон», — заметила Тувессон. «Но ему уже больше 60. Это ведь он пережил пожары и лишился одного уха».
Муландер провел быстрый поиск по имени, и на стене появилось множество фото Хеннинга Чемпе, у которого действительно не было правого уха в результате ожога.
«Хорошо, мы его вычеркиваем», — он вычеркнул имя из списка.
«То же самое с ним».
Лилия взяла лазерную каску и показала.
«Ханс Кристиан Свенсон. Кто это?» — спросила Тувессон. «Он больше известен как Крис Даун, композитор, который написал массу хитов. Достаточно включить радио, и с большой вероятностью вы услышите его мелодию». «А почему его надо вычеркивать?» «У него есть семья. И жена, и дети. По-моему, двое детей».
Муландер повернулся к Тувессон, которая, подумав, кивнула, и Криса Дауна тоже вычеркнули из списка.
«Вот уж не знал, что ты так интересуешься сплетнями», — заметил Утёс со смехом.
«Не интересуюсь, но иногда мне приходится стричься».
«Окей, времени у нас в обрез», — сказал Муландер. «Кого еще вычеркнем?»
Все, за исключением Фабиана, покачали головами. Он снова не слышал ни одного слова из того, что говорили другие, поскольку целиком сосредоточился на одном имени в конце списка. Хотя впервые он услышал это имя меньше суток назад, оно уже врезалось ему в память. Он не должен был так сильно удивиться, увидев в списке этого человека. Естественно, возможно и вполне логично, что состоятельный коллекционер Алекс Уайт может быть следующей жертвой преступника. Он не только сказочно богат и без семьи, но и примерно одного возраста с Петером Брисе, и у него такое же узкое и немного долговязое тело. Но не поэтому Фабиан отгородился от всего вокруг и приглушил голоса коллег до сплошного отдаленного бормотания, которое невозможно разобрать. Нет, перед глазами у него стояла Соня. Соня и ее последние слова. «Чао, какао».